Такое впечатление, что почти все из зала с едой было вывезено первым грузовиком, — ответил Доркас. Тогда мы должны сами позаботиться о припасах. Что же я могу сделать, если они погрузили все на машину и вывезли прочь? — вздохнул Доркас. Просто удивительно, как быстро у них все это получается. Обычно люди такие медлительные. Но ведь не вывезут же они за день весь магазин. Доркас пожал плечами. А кто знает? Грузовик, который нам нужен, ты должен не дать ему уехать, — воскликнул Масклин. Как? Броситься под колеса? Ну, придумай что-нибудь. Доркас усмехнулся. Ну, ладно, придумаю. Мои парни уже разобрались, что здесь к чему в гараже. Со всего магазина в отдел слесарных инструментов и электротоваров стекались беженцы. Пространство под полом наполнилось гулом сотен испуганных голосов. Проходя через эту толпу, Масклин ловил на себе их взгляды, и ему становилось все неуютней и неуютней. «Они верят, что я могу им помочь», — думал он. «Они смотрят на меня, словно я их единственная надежда, а я не знаю, что делать. Может быть, ничего из этого не получится. Нам нужно время, много времени». Он старался держаться уверенно, словно он ни на минуту не сомневался в успехе. Это немного успокаивало окружающих. Они хотели лишь одного — знать, что кто-то где-то знает, что нужно делать. Масклин мог только гадать, кто бы это мог быть, уж во всяком случае не он. Новости приходили одна хуже другой. В отделе садоводства сняты почти все половицы. Из отдела одежды все вывезено подчистую. В отделе косметики с корнем вырваны прилавки. Хорошо хоть, что под ними никто не жил. Даже здесь, под потолком первого этажа, Масклин мог слышать шум и грохот работ наверху. В конце концов, это стало совершенно невыносимо. Слишком много взглядов было к нему приковано. Он вернулся обратно в гараж, где Доркас все так же вел наблюдение со своего дозорного поста на балке. «Произошло что-нибудь?» — спросил Масклин. Старый ном показал рукой на грузовик, стоявший как раз под ними. «Это почти то, что нам нужно», — объяснил он. «В нем всего понемногу. В основном вещи из отдела сделай сам, но кроме них чего только нет. Даже всякий хлам из галантереи, булавки там и прочее. Как раз то, о чем ты просил». «Нельзя дать ему уехать!» — воскликнул Масклин. Доркас ухмыльнулся. «Механизм, который поднимает дверь, ведущую наружу, не работает», — сказал он. «Предохранителя нет». «А что такое предохранитель?» — переспросил Масклин. Доркас показал на длинную, толстую, красную болванку, лежащую у его ног. «Да вот он!» «Вы стянули его?» «Ювелирная работа. Нам пришлось потрудиться, пока привяжешь все эти бесчисленные веревки. А как полыхнуло, когда мы его вытащили! Потрясающая была вспышка!» «Они не могут вставить другой?» — пробормотал Масклин. «Конечно, могут», — согласился Доркас, и на лице его появилось горделиво самодовольное выражение. «Не глупцы же они! Только это ничего не даст, потому что, когда мы вытащили предохранитель, мои парни перерезали в нескольких местах провода, идущие вдоль стены. Риск смертельный, но зато теперь людям вовек не разобраться, в чем дело». «Хм, а если они просто поднимут дверь рычагом?» «Бесполезно. Грузовик-то им с места не сдвинуть». «Почему?» Доркас показал рукой вниз. Масклин пригляделся и увидел пару фигурок, выскользнувших из-под грузовика и стремительно юркнувших в тень. Масклин успел заметить, что они тащили за собой плоскогубцы. Мгновение спустя следом за ними метнулась еще одна фигурка. На этот раз ном волочил длинный обрезок провода. «Просто потрясающе! До чего беспомощен грузовик без проводов», — заметил Доркас. «Так что этот теперь далеко не уедет. Смешно, правда? Стоит вытащить из него какую-то пустяковину, и грузовик встанет. Не беспокойтесь, Надеюсь, я знаю, как потом все это исправить.